эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 14 февраля, среда, и в течение этого часа говорим о таком. Европейский суд по правам человека возложил ответственность за судьбу пенсионеров ОРДЛО на Россию. США демонстрируют неприступность в вопросах Украины.
І зараз під президентські вибори, я думаю, ну це єдине, що це максимум, який можна зараз.
Переселенці опять протестували під Кабміном. А в студії ми поговоримо о том, зачем Гоголь-фесту Маріуполь. В этом году с 27 апреля по 1 мая впервые Международный фестиваль театра, музыки, кино, литературы и визуального искусства «Гоголь-фест» пройдет в Мариуполе. Зачем крупному фестивалю провинциальный город на Донбассе? Связано ли тут искусство и политика? И насколько на Донбассе велик спрос на современное искусство? Сегодня у нас в гостях театральный режиссер, основатель и идеолог фестиваля «Гоголь-фест» Влад Троицкий. Друзья, звоните к нам в студию в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Со всей территории Украины, включая временно оккупированные территории, звонки бесплатные. Также есть возможность звонить к нам по скайпу donbass.reali кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
А пока давайте послушаем новости от Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Президент Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами, сообщил представитель российского лидера Дмитрий Песков. Он также указал, что разговор состоялся по инициативе Киева. Президент Украины выразил Владимиру Путину также соболезнования в связи с катастрофой самолета Ан-148 в Подмосковье и заявил о готовности взаимодействовать для выяснения причин катастрофы. Напомню, самолет Ан-148, на борту которого 11 февраля погибли 71 человек, был произведен в России, но его техническая документация разработана украинскими авиастроителями. Подробнее слушайте далее в нашей программе. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки совершили 14 обстрелов позиций украинских военных, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, ни один украинский военный не пострадал. Эпицентром огневого напряжения стала Светлодарская дуга. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в 7 случаях нарушения режима прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстрелах населенных пунктов Калиново, Калиновка, Лозовое и Нижнее Лозовое. В Марьинке полностью восстановили электроснабжение, об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрибский. По его словам, 300 абонентов, которые почти 2 недели были без электричества, наконец получили свет. Напомню, 5 февраля во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований окрестностей Марьинки были повреждены линии электропередачи и трансформаторная подстанция. Аварийные бригады не могли приступить к работе, поскольку местность простреливается и не был подтвержден режим тишины. Шахтеры госпредприятия «Селидов-Уголь» с требованиями выплатить зарплату перекрыли трассу, ведущую в Курахово, Марьинку и Красногоровку. Акция протеста с требованием выплатить задолженность по зарплате началась стихийно под администрацией госпредприятия. Об этом сообщил в Facebook глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, работу прекратили горняки шахт Т1-3 «Новогродовская». Они требуют погашения задолженности по зарплате и создания условий для стабильной работы предприятия. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приглашает жителей Луганска на неформальную встречу с первым заместителем главы миссии Александром Хугом и наблюдателями. Об этом сообщает пресс-служба организации. Встреча состоится в пятницу, 16 февраля, в ресторане «Корона» по улице газеты «Луганская правда», 130-Б. Вход свободный, но количество мест ограничено. На встрече представители миссии расскажут, почему так важен гражданский мониторинг и как работают международные наблюдатели в Луганске. Также луганчане смогут задать организации интересующие их вопросы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 15 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня у нас в гостях основатель и идеолог фестиваля «Гогольфест» Владислав Троицкий. В этом году «Гогольфест» пройдет в Мариуполе. Это тема сегодняшней студии. Звоните к нам, участвуйте в нашей дискуссии по номеру 0800 300 403. А пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Европейский суд по правам человека отклонил жалобы к государству Украина от семерых пенсионеров и получателей социальной помощи, проживающих на неподконтрольной части Донецкой области. Это одно из первых решений о нарушении прав граждан в результате конфликта на Донбассе. Страсбургский суд объединил 7 похожих жалоб от граждан Украины, проживающих в Донецке. В решении он признал, что Украина не несет ответственности за проблемы с осуществлением судопроизводства в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей. Вся ответственность за обеспечение, согласно решению Европейского суда, перекладывается на государство, которому эти территории подконтрольны, а именно Российскую Федерацию. У нас на телефонной связи заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лещина. Мы получим у него комментарий по поводу этой ситуации. К сожалению, говорят сейчас о том, что есть технические проблемы, трудно связаться с Иваном. Мы свяжемся с ним буквально через минутку.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко произошел телефонный разговор, в котором обсуждался вопрос обмена заложниками и пленными. Также была обсуждена повестка для дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Эту информацию подтвердили как в пресс-службе Путина, так и в администрации президента Украины. Факт разговора в программе «Ваша свобода» обсудили ведущий Александр Лащенко и эксперт-международник Максим Яли.
Правильно робить Київ, що ти спілкуєшся з Путіним? Порошенко?
Ну, якщо це дає реальні результати, я маю на увазі, люди звільняються, повертаються з полону до своїх сімей, то, звичайно, так. В принципі, це і є функція, зокрема, і президента, і головнокомандуючого, і як відповідальна за зовнішню політику і взагалі за гарантії Конституції. Так? Тому безперечно, якщо ми знаємо, скільки часу там тривало, майже 3 роки чи 2, не могли обміняти полоненими, була пауза, то, як ми знаємо, наприкінці року, обидві переслідують власні цілі. Так? І необхідно використовувати, тому що, звичайно, зараз перед президентські вибори пану Путіну, ну, він же хоче такий образ миротворця.
Все-таки миротворця.
Ну, завжди. Саме тому, як ми знаємо, у Мінських угодах Росія не визнає себе стороною конфлікту. Так? Тому, безперечно, він ще бажає бути саме миротворцем. І зараз під президентські вибори, я думаю, ну, це єдине, що цей максимум, який можна зараз досягнути, я маю на увазі щодо впровадження Мінських угод, це обмін полоненими. І якраз, я думаю, акурат до президентських виборів в Росії ми наступний раунд успішний побачимо.
На Донбасі, а потім,
я думаю, якщо продовжити, що я казав, і певний тиск з боку Сполучених Штатів на Україну і на Російську Федерацію, там потім, можливо, буде і запроваджені додаткові санкції. На поступки, я думаю, підуть десь після закінчення вже чемпіонату світу в Російській Федерації з футболу. Да, тому
росіяни підуть на ваш
росіяни, а чи піде українське керівництво, то буде найцікавіший момент. Тут якраз є інтрига, тому що у нас там будуть скоро і президентські вибори, так, 19 років.
Така ситуація
і не визначена. І патова ситуація, і не заздрю українського керівництва, чесно кажучи.
Друзі, повну версію цієї програми смотрите і слухайте на каналі YouTube Радіо Свобода онлайн і на сайті Української служби Радіо Свобода. А сейчас мы все-таки спросим у заместителя министра юстиции Украины, уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Ивана Лещины, что же означает решение Европейского суда по правам человека, который, напомню, отклонил жалобы к государству Украина от 7 пенсионеров и получателей социальной помощи, проживающих в неподконтрольной части Донецкой области, а именно в Донецке. Сейчас с нами Иван Лещин на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Иван. Расскажите нашим слушателям, как можно трактовать такое решение ЕСПЧ и означает ли такое решение, что вот такая достаточно высокая европейская институция прямо признала Россию оккупантом неподконтрольной части Донбасса?
Ну, так далеко я бы заходить пока не стал. Сейчас о чем мы можем говорить, это мы можем говорить о том, что Европейский суд по правам человека признал, что ОРДЛО, ранее было решение Хрейд против Украины, которое касалось Луганской области, это дело касается Донецкой области. ОРДЛО является неподконтрольной Украине. На самом деле это достаточно важный момент, потому что общее правило, которым Европейский суд по правам человека пользуется, звучит так. Территория, которая относится официально к территории государства, является таковой, и государство несет ответственность за все нарушения прав человека, которые происходят на этой территории. Следовательно, если бы Европейский суд принял решение о том, что ОРДЛО является все еще территорией подконтрольной Украины, то тогда бы Украина несла бы ответственность за все нарушения прав человека, которые там происходят. Вот. Таким образом, вот это вот утверждение со стороны Европейского суда, подтверждение того факта, что Украина не несет ответственности по своим негативным обязательствам, то есть не нарушать права человека на этой территории, это для нас очень, очень важно, потому что мы, во всяком случае, не будем нести ответственность за всех гиви, Макаролы и всех остальных.
Иван, все-таки четко для наших слушателей получается, что согласно такому решению ЕСПЧ все претензии к Украине по поводу прекращения выплат пенсии, соцвыплат на территории ОРДЛО не имеют никаких оснований теперь?
Ну, не совсем так. Решение касалось конкретно вопроса доступа к правосудию, в первую очередь. Правители говорили, что они, значит, лишены пенсии, не могут оспорить этот факт в связи с тем, что на территории, где они проживают, Украина не обеспечила наличие судов. Ну, собственно говоря, в ОРДЛО украинские суды не есть. Вот. Ну и вот эта вот невозможность обратиться к украинскому правосудию, они оправдывали тот факт, что они не исчерпали средства защиты, которые необходимо исчерпать, прежде чем обращаться в ЕСПЧ с жалобой. Вот. Ну и, соответственно, они говорили о том, что нарушено их право на доступ к суду и их право собственности в связи с тем, что их лишили пенсии по их мнению. Вот. Европейский суд по правам человека признал, что Украина не контролирует эту территорию, установил, что Украина сделала все возможное для того, чтобы обеспечить бесперебойное судопроизводство на подконтрольной территории, включая возможность жителей, проживающих на неподконтрольной территории, обращаться в украинские суды с соответствующими исками. Вот. И, следовательно, то, что они не пришли в украинский суд, означает, что они не исчерпали средства защиты. Это касается жалобы по отношению к пенсии. По сути, конкретно пенсии суды не рассматривают.
Спасибо большое за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Минюсте Украины Иван Лещина.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В этом году с 27 апреля по 1 мая впервые Международный фестиваль театра, музыки, кино, литературы и визуального искусства «Гогольфест» пройдет в Мариуполе. Зачем крупному фестивалю провинциальный город на Донбассе? Связана ли тут политика и искусство? И насколько на Донбассе велик спрос на современное искусство? Об этом поговорим с основателем и идеологом фестиваля «Гогольфест», театральным режиссером Владом Троицким. Здравствуйте, Влад.
Добрый.
Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в разговоре, задавайте Владу свои вопросы. 0800-300-403, номер прямого эфира. Если вы живете не под контрольной частью Донецкой области или вам просто удобно, звоните к нам по скайпу donbass.realii кириллицей. Звонки по телефону и по скайпу, естественно, бесплатные. Влад, расскажите, пожалуйста, почему Донбасс? Как появилась такая идея? Это уже 11-й фестиваль будет, Гогольфест. В прошлом году вы говорили о том, что, к сожалению, вполне возможно, 10-й фестиваль станет последним. Что случилось? Почему он ожил, да, и почему вы выбрали именно Донбасс?
Ну, он не умирал, просто... Ну, в общем, почему нет, это было понятно, там ресурс, непонятно где проводить, в Киеве, и поэтому было принято решение, что, окей, 10 лет простояли, была зона подвига, хватит. И тут вдруг был звонок с Мариуполя, и нам говорят, а не хотите ли вы провести фестиваль в Мариуполе? Ну, я сначала немножко так с недоумением это услышал, этот вопрос, и говорю, в принципе, why not, почему нет, давайте попробуем. А Макс Демский, директор фестиваля, туда поехал, они там посмотрели, потом я туда поехал, встретился с мэром, встретился там с культурным активом города, и вдруг, знаете, у меня было поразительное чувство, что в Мариуполе как-то даже больше надежды, больше драйва, чем в Киеве.
А с чем это связано? Это после вашей поездки такое ощущение появилось?
Ну, во время этой поездки, потому что, наверное, из-за того, что близко линия фронта фактически, там 30 километров от Мариуполя, и, наверное, из-за этого люди больше ценят само чувство жизни, да, вот этот... И жажда какой-то не просто жизни, а как-то дерзать и делать что-то новое. Не просто выживать, да, а жить. И культура как, на самом деле, необходимая надстройка. То есть, собственно, то, что нас формирует как людей и позволяет себя маркировать, как, кто мы, да, мы люди, мы украинцы, мы как бы, мы жители этого города. И вот это вот понимание я услышал более внятное в Мариуполе, чем, например, в Киеве. Это было для меня, на самом деле, удивительное переживание, хотя у нас был опыт уже такого франшизы во Франковске, мы делали 2 года назад такой фестиваль «Гогольфест Порто-Франко», и, собственно, там родилось продолжение этой истории, сейчас Порто-Франко самостоятельный фестиваль.
Театральный в основном?
Нет, там и визуальное искусство, и современная музыка академическая, и альтернативная музыка, то есть все, и литература, все там есть. То есть такой именно формат мультидисциплинарного фестиваля. И вот такая мультидисциплинарность... Еще я разговаривал когда с мэром, я им рассказал историю с такого города Бильбао. Знаете, немногие, очень красиво звучит, но очень немногие знают суть этого феномена Бильбао. Это маленький городок в стране басков, в Испании, который был такой, на самом деле, депрессивный район. То есть промышленность упала, безработица, такой мрак. И как-то мэр города, условно, сошел с ума и решил потратить полбюджета городского города и построить центр современного искусства, музей, Гугенхайм-музей. Пригласили они лучшего, там, одного из лучших архитекторов мира, и они сделали вот такое чудо-юдо. Это стало каким-то таким феноменом, и сейчас Бильбао рассматривает, ну, во-первых, это стал туристический центр, произошел расцвет этого города, и средневековый город постепенно, там вот видно, как буквально вписывается очень органично средневековый город в модерновый город с какими-то удивительными решениями архитектурными, урбанистическими. Я вот рассказал эту историю мэру.
Вадиму Бойченко.
Да. И он как-то говорит, давайте что-нибудь такое, ну, попробуем. Ну, для начала нужно и...
Наша... То есть звонок был изначально от мэра, я так понимаю, да?
Нет, там вот именно так же, как и в Франкивске, это была история, что есть активисты, культурные, просто активисты, которым не безразлична судьба города. И есть мэр, которому не безразлично. Есть оппозиция мэру, которым тоже не безразлично. И культура – это как раз то пространство, которое позволяет начать созидать, не конкурируя. Да? То есть, когда win-to-win, все выигрывают. Когда ты получаешь... И при том важно, что это не суть, не только варяжная история, то есть не только там приехала команда Google Fest, но очень активно включаются местные кадры, которые начинают этим, ну, жить. И если нам удастся сгенерировать такую историю, чтобы она была не только во время фестиваля этих 5 дней, когда это будет происходить, такой праздник реально городской жизни, где там будет и театр, и музыка, и все-все-все, и кино, но это дальше будет генерировать уже культурный продукт, который будет
производиться. Своеобразная школа там культурная ставит.
Да, и одновременно мы затачиваем, чтобы это были для коллаборационные проекты не только с Украиной, но и с европейскими как бы странами. Потом, ну, у нас там первое название, которое родилось, хотелось, да, чтобы это был, я предложил, что Google Fest for Post. Ну, потому что есть все равно какой-то нарратив, как бы такой, ну, как границы, да, там. Но сами мариупольчане сказали, как не хочется продолжать тему войны, да, хочется зарядить, что Мариуполь на самом деле это курортный город, не только промышленный город там с металлургическими комбинатами, но и этот город на берегу моря, там прекрасные пляжи, есть на самом деле где отдыхать, красивые, и город-то на самом деле не там есть очень интересная архитектура. И
воздух только плохой.
Вы знаете, как я это не почувствовал. Вот я, ну, по крайней мере, там, где я был, где я ходил по улицам, ну, все нормально. В Запорожье мне было тяжелее, например. Поэтому и мы предложили название Google Fest Startup. Как бы переосмысление города как место рекреации, как место, где можно на самом деле отдохнуть и где можно встретиться с чем-то новым.
Для наших слушателей не секрет, что Донбасс был долгое время оторван информационно от Украины. Гогольфест – это, ну, действительно такое в течение многих лет такое крупное международное событие, которого ждал весь Киев, вся Украина. В это время многие локации, огромные территории в Киеве преображались, превращались в такие своеобразные творческие лаборатории. Это были масштабные спектакли и так далее и тому подобное. Влад Троицкий – это создатель и вдохновитель одного из самых популярных альтернативных театров. Дах, коллективов Даха Браха, Дах Дотерс, которые сейчас это одни из брендов украинских, да, поэтому фестиваль в Мариуполе, ну, планируется, что будет какое-то такое большое событие, есть такое ожидание. Влад, расскажите, пожалуйста, просто интересно, да, в прошлом году вы говорили о том, что фестиваль, скорее всего, не состоится из-за финансовых проблем, потому что вы, цитирую, влетели на деньги, около 150 тысяч долларов, кажется, вы доложили свои финансирования, стоил последний фестиваль около, ну, 12,5 миллионов гривен. Каким будет бюджет этого фестиваля и откуда берутся деньги?
Ой, опять, ну как, проза жизни. Мне хочется много... Ну, смотрите, в этом году понятно, что в Мариуполе это будет скромнее, но, тем не менее, там будет очень насыщенная, яркая программа. Во-первых, там будут какие-то реальные звезды европейские.
А, например, вот проанонсируйте нам, что уже известно, или пока нет.
Я не программатор, но у нас уже есть... Точно договор с швейцарской группой, не помню название, с израильской группой, с польской группой, германской группой. Это музыкальные группы. Потом будет Идах Абрах, Идах Дотерс. Как раз так совпало, что в это время они не за рубежом. И будут представлены новые программы, которых фактически вот Мариуполь, ну, чуть ли не первые в Украине услышат эти программы. А будет новая опера. Мы, кстати, с новой оперой вернулись только что из Нью-Йорка, были на единственном оперном фестивале современной оперы, и это там назвали... американские критики, что это был самый креативный, самое неожиданное событие на этом фестивале. И вот сразу после Мариуполя мы поедем в Роттердам с новой оперой. Ну, Даха Браха в свою историю, Дотерс в свою историю. Вот. Будет тут же проект ЦШО, это новый...
Кукольный театр.
Это не кукольный театр.
Можно
это...
с куклами хотя бы.
Да, это кукольное кабаре, которое тоже приедет с гастролей, приедет сразу в Мариуполь, и потом в октябре это будет большой тур по Америке. То есть такие вот реально, ну, такие крупные международные проекты. Что касается бюджетов. Тут будет такая как бы паритетная история. Там есть меценатские деньги, каких-то местных меценатов. Есть фонд, американский фонд, который поддерживает культурные проекты на территории Донбасса. И есть, конечно, деньги города, муниципальные деньги. Вот. Ну, иногда возникает вопрос, ну, вот часто мне задавали вопрос, особенно в 2014 году, как вы можете проводить фестиваль, когда война, когда, людям кушать нечего или еще чего-то, когда они выживают. И вот я понимаю, как бы, с одной стороны, справедливость таких вопросов, с другой стороны, я для себя отвечаю так, что если мы не формируем будущее, культура – это будущее, если нет образа завтрашней Украины, если нет созидательной энергии, то на выживании ты не выживаешь, ты на самом деле умираешь. И нельзя строить всю стратегию своей жизни и тактику своей жизни на войне. Вопрос, потому что... Тогда война, она бесконечна. Если ты будешь думать о войне, война же в головах, кроме физического воплощения, война в головах. И ты на самом деле, если ты помещаешь в свою голову мир, созидание, и ты можешь радоваться жизни, даешь возможность радоваться другим людям. Дети, взрослые, они понимают, что вот это их город, это их земля. На этой земле можно не только дожидаться, когда-нибудь что-то будет, а вот оно в данный момент происходит. И живи, радуйся.
Влад, все-таки хочется интересно вот понять, вы поехали в Мариуполь на Донбасс, потому что позвали или вам интересен Мариуполь? Или это сплав вот таких вот двух причин, да? Вот появилась возможность, желание. Есть ли какой-то особый смысл в том, что фестиваль именно на Донбассе?
Ну, я думаю, на самом деле это очень важно, это, стратегически важно. Если Мариуполь сумеет преобразоваться, потенцию этого я чувствую там. Ну, то есть преобразоваться и стать в какой-то степени символ современного украинского Донбасса. Не просто, так сейчас всегда Мариуполь был в тени Донецка, да, то есть Донецк, это была такая империя, да, и Мариуполь некий промышленный какой-то такой периферия. То сейчас волей-неволей он оказался, что это центр Донбасса.
Крупнейший город сейчас, на подконтрольной территории.
И более того, амбиции мариупольчан такие, что они хотят не просто номинально быть крупнейшим городом, Они хотят присвоить и сгенерировать новые смыслы. И не просто поговорить об этом. Вот я был, например, в драматическом театре, и там идет настоящий серьезный качественный ремонт. И я понимаю, что это очень важно, да, там, что театр становится одним из центров культурной жизни того же Мариуполя. Я понимаю, что там галереи, есть какие-то независимые такие open space, такие креативные такие пространства, в которых происходят мастер-классы, какие-то воршопы, выставки. И эта среда, возможно, для ней, Google Fest может стать таким катализатором, и как модератором, может быть, частично модератором этого процесса развития. Понимаете?
Перенести свой опыт, собственно говоря, организации вот этой творческой лаборатории.
Вместе его создать. Потому что каждый город, он уникален. Каждое пространство. Мариуполь — это не Франкиск. И у каждого есть своя самобытность и своя самость.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях основатель и идеолог фестиваля Google Fest Влад Троицкий. В этом году фестиваль состоится в Мариуполе, это и обсуждаем. Влад, давайте послушаем, что сказал активист партии «Сила людей» в Мариуполе. Это единственная оппозиционная партия в городском совете, Кирилл Вишняков.
Когда это для города действительно полезно, то мы стараемся не делиться на власть и оппозицию. Да? Когда-то мы хотели проводить и свои фестивали, понятно, что власти это сделать на порядок легче. И они таким образом пытаются привлечь на свою сторону активную часть гражданского общества и молодое поколение. Потому что, не секрет, что оппозиционного блока, у нас основная масса депутатов из оппозиционного блока, основная поддержка в лице людей старшего возраста есть. Поэтому таким образом они пытаются привлечь молодежь на свою сторону. В целом, если рассматривать это не в политическом контексте и в следующих выборах, а рассматривать полезности для города Мариуполя, то это хорошо.
Влад, я к тому, что есть такая конъюнктура политическая, да, в этом регионе. Насколько вас интересуют, касаются вот такие политические моменты? Все-таки мэр города – это представитель корпорации Мединвест, которой принадлежат большинство мощных активов, и СМИ активов, и политических сил в горсовете. И как бы получается, что вы с мэром в одной упряжке в этой? Как вы к этому относитесь? Интересует ли вас это?
Понимаете, если мы будем искать то, что нас разделяет, то тогда никогда не будет мира на нашей земле. Задача культуры – находить то, что объединяет. И на самом деле слова Кирилла, Кирилл, да?
Кирилл, по-моему. Кирилл Вишняков, да.
Да, Кирилл.
Представитель силы людей.
Да, силы людей. Мы с ним тоже встречались и общались. И я понимал, что пространство культуры – это пространство мира. И выполнять функции, пусть соревнуются, кто больше сделает, а не кидание в друг друга какие-то обвинения. Возможно, потому что тут не такие деньги, да, тут не это не попса, это в принципе все равно проектирование будущего. Если они смогут объединиться на этой территории, дальше, по поводу, социальных программ, еще каких-то, они могут соревноваться. И если на самом деле политика будет суто соревновательная, да, именно не в популистских обещаниях, а в конкретных действиях, неважно, мэр захочет и например, построит там какой-то супер на месте заброшенного какой-нибудь санатория, мобилизует ресурс, мединвест, городской, и построит суперцентр. Кто скажет, что это плохо? Я просто скажу, браво, мэр, браво это. И если оппозиция скажет, мы тогда сделаем какое-то наполнение контента, да. Понимаете, потому что, мне кажется, одна из бед как раз Украины, что мы пытаемся найти то, что нас разделяет, и больше, понятно, что это легче. Мы все разные, да, и от языка мы можем искать конфликтное на уровне, кто на каком языке говорит, кто как живет, кто что ест, кто что... И, ну, и тогда, тогда точно не мира, не, не, а будет одна война.
Жители Мариуполя во время нашей поездки, в частности нашего проекта, называли свой город островом. Туда очень трудно добраться. Как вы решите эту проблему? Рассчитан ли этот фестиваль на приезжих людей? Будете ли привлекать людей? Потому что из того же Киева поезд идет около 19 часов. Второй есть, конечно, альтернатива, которая идет 17 часов. Не приходят они неудобное тут... время и так далее.
Да, но там, там, во-первых, идет все равно ремонт каких-то дорог. В принципе, из Запорожья там 3 часа езды на автомобиле. Ну, поэтому я думаю, что Запорожье, Днепр, они вполне, ну, такие достаточно легко будут приезжать на этот фестиваль.
То есть акцент, возможно, на восточные мегаполисы,
да,
больше даже.
Ну, в конце концов, даже такое экспириенс поехать туда. Вот я сначала тоже опасался. Но я перелетел самолетом, самолеты на самом деле не такие дорогие, перелетел в Запорожье, и от Запорожья там доехал на машине. То есть это такой вполне такой, или можно доехать до Днепра, например, на электричке, и потом там тоже. Ну, как, в общем, я думаю, что...
Кто захочет, приедет, вы, да, это имеете в виду.
Ну и потом, опять, это море. У тебя, получается, ты можешь приехать на майские, это, ну, фактически майские праздники. Понятно, море еще прохладно, но тем не менее, да, ты уже можешь солнышко, пройти по берегу моря и открыть для себя совершенно, ну, такой другой мир.
Влад, касательно современного искусства. Недавно наш корреспондент побывал в «Счастье», куда «Видлик Проджект», такая организация, поставили спектакль, и из-за реакции людей, которые смотрели этот спектакль, его даже не смогли закончить. Давайте послушаем отрывок из обсуждения. Вот звучат голоса режиссера Евгения Ведищева, автора, актера спектакля, и местного капитана полиции и зрителей. Как они обсуждали вот современную пьесу, которую увидели?
Для нас важно делать проект максимально продуктивным и который будет максимально отталкиваться от запросов участников проекта. То есть мы делаем это не для галочки, что вот нам нужно сделать спектакль, да, а отталкиваясь от их потребностей, их запросов и чего хотят они.
Мы думаем, что из этого выйдет просто какой-то океан возможностей. Прозреем мы или нет. Но пока мы будем до конца продолжать стремиться к этому придуманному идеалу.
36, 37, 38, 39.
Символика закрытых дверей, символика правил. Вот, мы посмотрели пространство, в котором мы будем работать, и отталкиваясь уже от этого, продумывали эти, ну, небольшие, но множество перформансов.
Да, нам нужны положительные эмоции, да, нам нужен позитив. Да, мы где-то, может, не готовы к вот тем негативам, потому что у нас хватает негатива. Если вы переживаете, что у нас нет какого-то баланса, у нас в городе он есть. Ну, то есть негатива, мы хотели бы позитива.
В обществе вот есть рамки, а мы выходим за рамки. Ну, это хорошо, потому что в школе им рамки ставят, родители им рамки ставят, везде им рамки ставят.
Вот, Влад, такая достаточно неоднозначная реакция была, да, то есть даже не дали доиграть спектакль в «Счастье», потому что, с их точки зрения, вот побольше бы нам позитива, что вы тут пропагандируете и тому подобное. Не боитесь вот таких обвинений, такой реакции? Ну, все-таки публика немножко отличается или нет?
Опять же, тут вопрос, ну, можно, конечно, ставить искусство там провокативное, да, как бы, и очень легко педалировать... ну, вот именно негатив. А мне больше интересно, мне лично, как режиссеру, мне интересно ставить вопросы. Например, та же опера «Йов», которая там будет играться, ну, если книга «Йова» — это, ну, Библия, одна из самых, на самом деле, страшных книг Ветхого Завета. Ну, там, краткая история о том, что был праведник Йов, да, и сатана подходит там, к Господу и говорит: слушай, у тебя там есть там такой классный парень Йов, давай-ка его я проверю. Ну, он говорит: давай. Ну, и началось там, дети погибли, в общем, все там, банкротство, дети, тот говорит: стоит. Говорит: ну, можно что-то еще делать. Можно, только не убей. Отвечает Господь сатане. Ну, и тут начинает. У него покрылось тело там язвами. В общем, беда, ужас. И казалось бы, ну, жена уже говорит: ладно, смирись, попроси смерти. И Иов вопрошает, почему? Ну, почему, да? Господь это с неба. Я сейчас это не библейскую историю, с одной стороны, библейскую, но и не библейскую, да? И он спрашивает, почему? Говорит, ты меня будешь судить. И вот так же мы в жизни, да, каждому нам даются испытания. Хватит ли нам силы сохранить веру в свою жизнь? Веру и возможность созидания своей жизни. Если, казалось бы, вот этот текст и музыка, которая задает вопросы, ну, они на самом деле непростые. Так же, как спектакль, например, «Собачья будка» из жизни Молчаливого, он очень провокативный. Но дальше возникает вопрос, ты кто? Ты человек, который может собраться, обратиться к своему сердцу, обратиться к духу, объединиться с другими и начать строить. Или ты тварь, ну, грубо говоря, тварь дрожащая, которая будет, упадет в уныние, будет только причитать и говорить о том, что никто меня не любит, не жалеет. Вот мы пытаемся сформировать программу именно на посыле. Ну, это вопрос не только к жителям Мариуполя, это вопрос к нам самим, потому что ты каждый день должен решать этот вопрос. Ну, со своей жизнью, со своим миром. Что такое ты? Кто ты такой? Что такое твоя страна? Что такое твой город? Что такое твоя семья, дети, ну, любовь? Я не знаю.
Все-таки публику, которая ходила в Киеве на Гогольфест, на оперы, на спектакли Даха, вы в каком-то степени и воспитывали постановками этих спектаклей. В Мариуполе такого не было. Не опасайтесь, никакого непонимания.
Смотрите, ну вот мы Йова играли в Кропивницком, Йова играли в Харькове, да, и играли его где еще тут, во Львове, во Франкивске. Совершенно разная публика, да, разные регионы. И я понимаю, что искренний посыл, он искренний. Я еще раз говорю, мы не хотим никого шокировать. Я не хочу никого... Я задаю вопросы. И вопрос, он настолько, ну, как бы человечен, потому что это мы все, ну, люди, по сути-то, одинаковые. Ну, они же, мы же все как, и верующий ты, и неверующий человек, но когда тебе говорят, что в каждом из нас есть что-то божественное. Ну, есть вот это вот существо, творец, я не знаю, которые все равно, ну, есть понятие любви, есть понятие ответственности за свою жизнь, за жизнь своих детей. И эти вопросы все равно, ну, ты можешь, конечно, закрываться, играть страуса, да, засунуть голову, я ничего не слышу, воткнуться в интернет или воткнуться в телевизор, ну, как бы симулятивное пространство. Но где ты?
Последний вопрос такой прикладной. Сейчас, я так понимаю, идет подготовка к этому фестивалю. Да. Есть ли уже какая-то информация о локациях, где это все будет происходить, на сколько людей рассчитано?
Ну, там будут локации open air, то есть площади, да, где будут музыка, большие концерты происходить будут.
Это будет бесплатно для горожан?
Да, конечно. Будет открытие, большое открытие, там, я не знаю, или да, Daughters, или да, может быть, будет какой-то элемент открытия французской весны, потому что мы тоже команда готовит французскую весну, открытие будет вот 31 марта, такая большой перформанс «Воздух», да, «Свобода, равенство, братство». И, возможно, какие-то элементы этого перформанса мы сделаем в Мариуполе. Там как раз и новая опера, и «Дахабраха», и «Daughters». И попробуем это. Вот, потом будет локация драмтеатр, будет локация, как это, Дом культуры там есть, и два независимых, там сложные названия, я их вот забыл. Сегодня вот говорили, я опять забыл, я там был. Ну, там две такие, как, такие независимые
площадки.
Там будут тоже спектакли, перформансы, лекции, кино будем показывать. То есть это будет такая... большая насыщенная программа.
Спасибо большое за разговор. Призываю наших слушателей, которых есть возможность 27 апреля по 1 мая побывать в Мариуполе, приобщитесь к Гогольфесту. Уже вот Киев, для Киева это такой определенный бренд. Очень приятно, что он едет на Донбасс. У нас в гостях был основатель и идеолог фестиваля Гогольфест, театральный режиссер Влад Троицкий. Спасибо, Влад.
Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе обзор прессы.
Позитивным результатом Минска-2 стало относительное уменьшение интенсивности боевых действий на линии соприкосновения. Однако Минские соглашения не являются правовым документом, поскольку они не были никем ратифицированы, а их юридический статус непонятно кого и к чему обязывает. Это утверждает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, пишет «Апостроф». Сунгуровский отмечает, в рамках этих договоренностей Россия выступает и режиссером, и миротворцем конфликта. Кем угодно, только не агрессором. Это демонстрирует, что международное сообщество не готово давать ответ на такого рода агрессию, особенно когда агрессором выступает постоянный член Совета Безопасности ООН. Ситуация показывает слабость глобальной и региональной систем безопасности, а также необходимость проведения соответствующих реформ. Подробнее в статье «Все закончится договорняком». После недавнего создания Национального антикоррупционного бюро и специальной прокуратуры в скором времени должен появиться специальный суд, который будет заниматься крупными коррупционными делами. На этом настаивает Запад, именно это обещал ему Киев. Тогда антикоррупционные органы будут созданы окончательно, и они смогут не только расследовать соответствующие дела, но и, наконец, осуждать нечистых на руку чиновников. Об этом пишет немецкий журнал «Шпигель». Издание отмечает, что до сих пор Порошенко удавалось искусно тормозить процесс создания антикоррупционных структур. Он боится потерять в таком случае контроль над органами юстиции. В целом, как пишет еженедельник, не только Порошенко, но и вся элита боится новых институтов власти. Они с опаской взирают на соседнюю Румынию, где аналогичные реформы привели к ряду громких арестов. В Киеве слишком поздно поняли, на что они согласились. Москва в очередной раз пыталась разыграть свой трюк «Их там нет» в Сирии. Это утверждает директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, пишет «Новое время». Он отмечает, что Россия знала об этом ударе и была предупреждена. Американцы заявили, что предупреждали россиян о нападении, и те заверили, что «их там нет». Мы точно не знаем, кто среди погибших, военнослужащие или граждане России. Это не так важно. Главное, что в очередной раз Москва пыталась разыграть свой трюк. Американцы, возможно, даже и не догадывались об этом и заручились подтверждением России и тем самым обезопасили себя от каких-либо претензий и действий. Сегодня это точно самая крупная одномоментная потеря ЧВК Вагнера, отмечает эксперт.
Около сотни переселенцев организовали сегодня возле Кабмина флешмоб с названием «Стоп транзит ВПЛ». Участники акции требовали реализовать свое право на жилье и вручили вышедшему к ним чиновнику петицию с примерно 1000 подписей. На акции побывал наш корреспондент Дмитрий Донской. Он сейчас в нашей студии расскажет нам об акции. Здравствуй, Дима.
Добрый вечер.
Расскажи о требованиях переселенцев. В чем проблема и сколько раз уже выходят, собственно говоря, переселенцы с подобными требованиями? Почему-то они раз за разом, есть какая-то надежда на решение проблемы?
В этом году переселенцы вышли в первый раз к Кабмину. Динамики, к сожалению, нет никакой. В прошлом году было несколько акций протеста. Но расскажем поподробнее о сегодняшней. люди говорили в шутку, может быть, с такой горькой иронией, среда – это день заседания Кабмина, кабинета министров, и к тому же сегодня день Святого Валентина, и мы пришли признаться Кабмину в любви. Любовь за 3,5 года у нас все крепнет к нашим министрам. Люди стояли с плакатами «Мы не транзитные пассажиры, мы мешканцы своей краины», с напоминанием о 47-й статье Конституции, что каждый гражданин Украины имеет право на жилье. Переселенцы также не забывали о ветеранах АТО. Был плакат, что ветераны АТО защищают свою Украину, и коли Украина почне защищать ветеранов. Люди держали в руках также названия городов Украины, Львов, Мариуполь, Запорожье, Славянск и так далее, в которых они уже жили и были вынуждены неоднократно переезжать. Поскольку само название акции «Стоп транзит ВПЛ», перемещенные лица, подразумевало то, что переселенцы не в состоянии постоянно менять место проживания. Собравшиеся рассказывали свои истории о том, что меняли за эти 3 года по 5-7 мест проживания, о том, что их дети неоднократно постоянно меняют школы, детские садики, это очень плохо сказывается на них, к тому же рассказывали о проблемах, что не могут нормально устроиться на работу. И все это основная причина в том, что у людей нет своего жилья, постоянного жилья.
Сколько людей было на акции это, и выходили ли чиновники, как-то реагировали на требования переселенцев, я так понимаю, это как-то помочь в приобретении нового жилья?
В акции участвовало около 100 переселенцев, подошло также несколько ветеранов АТО, они интересовались акцией и даже какое-то время постояли там со своей символикой, со своими флагами. К сожалению, практически не было средств массовой информации. Видимо, этот сегмент информпространства не интересен для масс-медиа. Однако все-таки к митингующим вышел чиновник. Ему собравшиеся вручили свою петицию. Они, участники акции, несколько дней собирали подписи под петицией. Они собрали около 1000 подписей. В этой петиции участники требовали внести изменения в бюджет на текущий год, на программу «Доступное жилье», которая подразумевает финансирование 50% стоимости жилья государством. На всю Украину было выделено лишь 100 миллионов гривен. Это 10% от того, что требовал Комитет Верховной Рады по строительству. По мнению переселенцев, это мизер, это копейки, поскольку в жилье нуждаются сотни тысяч людей. Вот для сравнения, посмотрел сегодня госбюджет, 200 миллионов предусмотрено на куплю-продажу права трансляции чемпионата мира по футболу. Это в 2 раза больше, чем на жилье для переселенцев. На улучшение состояния автомобильной дороги Днепро-Решетиловка выделено в этом году 8 раз, это 190 километров дороги, выделено 8 раз больше, чем на жилье для переселенцев. И тому в бюджете много примеров интересных, что выделяется на содержание бездомных животных больше, чем на жилье для переселенцев. Интересные есть статьи.
Дима, последний вопрос. Вот все-таки получается, что из раза в раз очень много таких подобных акций происходит, но переселенцы все-таки надеются на то, что каким-то образом лед тронется, да, и какие-то будут внесены поправки в бюджет. Какие конкретные требования? Или это просто такая акция напоминания? Все-таки непонятно, как решить всю эту проблему, потому что переселенцев достаточно много, да, как ее вот решать комплексно?
Дело в том, что уже приняты законы, которые уже существуют. В принципе, есть такой известный закон 1954, который подразумевает, в котором очень правильные, доступные для людей прописаны такие вот алгоритмы. Льготное кредитование 7% годовых, это, в принципе, для нашей страны доступная сумма. Есть такой закон, но он не действует, потому что Кабинет министров принял какие-то там свои внутренние постановления, хотя закон, он по классификации, он доминирует над этими постановлениями. И этот закон в связи с этим не действует, под него не выделяются деньги. То есть закон есть, все упирается в политическую волю, в желание его реализовать.
То есть есть возможности, в принципе, как-то этот вопрос решить, сдвинуть.
Разумеется, есть. Люди готовы платить деньги, как вот они сами выражаются. Мы не хотим такое грубое слово «халявы». Мы готовы заплатить, да, не сразу, да, не единоразово, но эту сумму мы готовы отдать под вменяемые проценты. 7%, а не 20%, которые сейчас банк.
Спасибо большое. Будем все-таки следить за этой темой. Да, всегда будут наши корреспонденты на подобных акциях следить за развитием событий. У нас в гостях был наш корреспондент Дмитрий Донской.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
По данным агентства Bloomberg и газеты The New York Times, при авиаударе американских ВВС и их союзников 7 февраля погибли около 200 человек, из которых большинство россияне. Российская «Новая газета» пишет о 13 погибших, «Коммерсант» об 11. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team рассказала о 4 установленных погибших россиянах. Все они, по данным группы, работали в российской частной военной компании «Вагнера». 2 предполагаемых наемников ЧВК «Вагнера» были из города Асбест Свердловской области России. Это 38-летний Станислав Матвеев и 45-летний Игорь Касатуров. Вдова Матвеева рассказала журналистам проекта «Настоящее время», что ей известно о муже.
Это Донбасс, у него вот это...
Позволите?
Да, медали.
Георгиевский крест Станислав Матвеев получил, как написано в приказе, за мужество и героизм при защите русского населения в Новороссии. Выдал награду Союз казаков-воинов. Жена Станислава Елена говорит, муж приехал после Донбасса и занимался ремонтами квартир, а в прошлом сентябре собрался в Сирию. По данным Елены Матвеевой, вместе с ним воевали не меньше 30 человек из Свердловской области, 9 из Асбеста, остальные из Кедровки и других районов.
Асбестовский, я была в магазине, мужу покупала костюмы там, трусы, доски, и езду как бы готовились, он должен был приехать через 6 недель. Он мне позвонил, говорит, здравствуйте, я такой-то, такой-то. Что слышно по поводу пацанов? Я говорю, третий день на связь не выходит. Я буквально проходит минута, он мне перезванивает и говорит, что Стаса и Игоря больше нет. Я просто на автомате пошла домой.
Елена продолжает надеяться, что муж жив, где его тело, не знает. Ждет официального звонка, держит связь с бывшими сослуживцами Матвеева. Некоторые из них говорят, что его тело на генетической экспертизе в Санкт-Петербурге. Но к родственникам за генетическим материалом никто не обращался. Ничего они не знают и о том, где именно воевал Станислав. Показывают последние сирийские фотографии.
Он меня настолько вот берег, вот вообще как бы он мне никогда там какие-то, если проблемы или кто-то погиб, и там он занимался похоронами с Донбасса пацанов, вот как бы там... Я узнавала вообще как бы в самую последнюю очередь, потому что я, ну, не знаю, он меня берег всегда.
Журналистам Елена показывает ролик, который ей прислала жена сослуживца Станислава. Она уверена, что это запись расстрела той самой колонны с ее мужем. Обстреливали, по ее мнению, американцы. На самом деле это видео из компьютерной игры. Оно периодически появляется на Ютубе с самыми разными названиями. Даже Минобороны России иллюстрировало им свои отчеты о сирийских бомбардировках.
Их там видят, они как кролики там, как вот вообще.
Елена и ее семья не думают о компенсациях. У нее 2 детей, которым она пока не говорит о смерти отца. Надеется, что он вернется живым. Если нет, что им отдадут его тело. И признают, что он погиб, воюя в Сирии.
Вот такие вот у нас потери.
А вы бы хотели какие действия от правительства?
Я бы хотела, чтобы, во-первых, о моем муже узнали все. Не только о моем муже, вообще пацаны, которые там погибли. Вот так вот просто все там. Тупо, дико как-то это все. Куда их послали, почему и вообще... Никакой у них даже защиты не было. Просто их как свиней отправили на бой. И, ну, чтобы правительство так как-то отомстило, я не знаю, чтобы пацаны-то память как-то это все это было, чтобы женам было не обидно за своих мужей, я не знаю, чтобы дети гордились своими детьми.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс, но есть некоторые условия для этого. Об этом заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков, передают белорусские СМИ. По его словам, такое решение должен принимать Совет Безопасности ООН, страна, в которую везут эту роту, и страна, которая ее отправляет. Равков уточнил, что Беларусь имеет миротворческую роту со штатом в 100 человек. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подготовил доклад, в котором отмечает, что ООН следует рассмотреть вопрос направления на Донбасс около 20 тысяч военнослужащих из стран, не входящих в НАТО. Шахтеры госпредприятия «Селидов-Уголь» сегодня перекрыли трассу, ведущую в Курахово, Маринку и Красногоровку. Акция протеста с требованием выплатить задолженность по зарплате началась стихийно под администрацией госпредприятия. Об этом сообщил в Facebook глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, работу прекратили горняки шахты 1-3 Новогрудовская. Они требуют погашения задолженности по зарплате и создания условий для стабильной работы госпредприятия. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии работали для вас Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект ищите в интернете на сайте «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».